До войны нас было 44 человека, и наш септрий процветал. Мы держали дюжину коров и быка, сотню ульев, обрабатывали виноградник и яблоневый сад. Но львы забрали у нас все вино, молоко и мед, зарезали коров и сожгли виноградник. А после этого нашим гостям и счету не стало. Этот ложный септон был последним. Он оказался настоящим чудовищем. Мы отдали ему все наше серебро, но он думал, что у нас где-то спрятано золото, и его люди убивали нас одного за другим, чтобы заставить старца заговорить. «Как же вам восьмерым удалось выжить?» — спросил Энги. «Это моя вина», — сказал старик с молоточком. «Мне очень стыдно. Когда пришел мой черед умирать, я рассказал им, где спрятано золото». «Брат мой», — сказал Турос, — «тебе должно быть стыдно только за то, что ты не сказал этого сразу». На ночь разбойники устроились в пивоварне у речки. У хозяев под полом конюшни сохранился запас съестного, и они все вместе поужинали овсяным хлебом, луком и жидким капустным супом с легким привкусом чеснока. Ари нашла в своей миске кусок морковки и сочла, что ей повезло. Братья не спрашивали у разбойников, как кого зовут. Наверное, они и так это знали. У лорда Беррика на панцире, щите и плаще изображена молния. На торсе сохранились лохмотья красных одежд. Один из монахов, молодой послушник, имел смелость попросить красного жреца не молиться своему ложному богу, пока он находится под их кровом. «Ты это брось», — сказал Лим. «Он и наш бог тоже, а вы нам обязаны своей разнесчастной жизнью. И какой же он ложный? Ваш кузнец чинит сломанные мечи, но сможет ли он починить человека?» «Перестань, Лим», — отдернул его лорд Беррик. «Пока мы у них, будем соблюдать их правила». «Если мы пропустим пару молитв, солнце светить не перестанет», — согласился Торос. «Уж я-то знаю». Лорд Беррик ничего не ел. Ари ни разу не видела, как он ест, но иногда он выпивал чашу вина. Казалось, что он и не спит никогда. Его единственный глаз часто закрывался, словно от усталости, но стоило с ним заговорить, и глаз тут же распахивался опять. Он никогда не снимал своего потрепанного черного плаща и помятого панциря с облупленной эмалевой молнией. Тусклая черная сталь скрывала страшную рану, которую нанес ему Клиган, а толстый шерстяной шарф — темную борозду на шее. Но ничто не могло скрыть его проломленного виска и красной ямы на месте глаза и выступающих под кожей лица черепных костей. Арья смотрела на него с опаской, припоминая все истории, слышанные ею в Харренхолле. Лорд Беррик, словно почувствовав ее страх, повернул голову и поманил Арию к себе. «Ты боишься меня, дитя?» «Нет», — Ария прикусила губу. «Только я думала, что пес вас убил, а...»
«Рана была серьезная», — вставил Лим. «Очень серьезная. Но Торос исцелил ее. Свет еще не видел лучшего целителя».
Лорд Беррик странно посмотрел на Лима своим одиноким глазом.
«Это верно. Не видел», — устало согласился он. «Мне сдается, Лим, что караулы пора сменить. Займись этим, будь так добр». «Да, милорд». И Лим вышел, мотнув своим желтым плащом.
«Даже храбрые люди притворяются порой слепыми, боясь что-то увидеть», — сказал лорд Беррик. «Торос, сколько раз ты возвращал меня назад?»
«Этер Глор возвращает вас назад, милорд», — склонил голову жрец. «Владыка Света, я лишь его орудие».
«И все-таки сколько?»
6, — неохотно ответил Торос. «И с каждым разом это все труднее. Вы совсем не бережетесь, милорд. Неужто смерть так сладка?»
«Сладка? Нет, дружище, ничего сладостного в ней нет».
«Тогда не ищите ее. Лорд Тайвин командует сражениями из задних рядов, и лорд Станис тоже. Последуйте их мудрому примеру. Седьмая смерть может стать концом для нас обоих».
Лорд Беррик потрогал вдавленный висок над левым ухом.
«Вот здесь сэр Бартон Кракихолл проломил мне шлем и голову своей палицей».
Он размотал шарф на шее.
«А это знак, который оставил на мне мантикор у бурливого водопада. Он схватил бедного пасечника с женой, думая, что они мои люди, и распустил повсюду слух, что повесит их, если я сам к нему не явлюсь. Я пришел, но он все равно их повесил, а меня вздернул между ними».
Он потрогал яму на месте глаза.
«Здесь гора пробил кинжалом забрало моего шлема».
Усталая улыбка тронула его губы.
«Я уже трижды умирал от рук дома Клиганов. Пора бы извлечь из этого урок».
Арья понимала, что он шутит, но Торос не засмеялся, а положил руку ему на плечо.
«Лучше не задумываться над этим».
«Можно ли задумываться над тем, что едва помнишь?
Когда-то у меня был замок на Марках и женщина, на которой я обещал жениться, но теперь я не сумел бы найти свой замок или сказать, какие у этой женщины волосы. Кто посвятил меня в рыцари, дружище? Каким было мое любимое блюдо? Все меркнет. Порой мне кажется, что я родился на кровавой траве в той ясеневой роще со вкусом огня во рту и дырой в груди, и что моя мать — это ты, Торос».
Ария во все глаза смотрела на мирийского жреца, на его косматые волосы, розовые лохмотья, разрозненные доспехи и отвисшую кожу ниже подбородка. Нельзя сказать, чтобы он походил на волшебников из сказок «Старый Нэн», но все же...
«А вы могли бы вернуть назад человека, которому отрубили голову?» — спросила она. «Не шесть раз, всего один. Могли бы».
«Я не маг, дитя, и у меня есть только молитва». В тот первый раз его милость продырявили насквозь, изо рта у него шла кровь, и я знал, что надежды нет. И когда его израненная грудь перестала вздыматься, я дал ему поцелуй Бога, чтобы проводить его в последний путь. Я наполнил свой рот огнем и вдохнул пламя в его легкие, сердце и душу. Это называется последний поцелуй. И я много раз видел, как старые жрецы проделывали это с отходящими, да и сам делал это пару раз. Но я никогда не чувствовал, как покойник, пронизанный огнем, содрогается, и его глаза никогда не открывались. Не я воскресил его миледи, это Рглор, пока не намеревался взять его к себе. Жизнь — это тепло, а тепло — это огонь, а огонь исходит от Бога и только от Него.
Глаза Арьи наполнились слезами. Торос произнес много слов, но все они в конечном счете означали «нет».
«Твой отец был хороший человек», — сказал лорд Беррик. «Харвин много рассказывал мне о нем. Ради его памяти я охотно отказался бы от выкупа за тебя, но мы слишком нуждаемся в этом золоте».
Ария прикусила губу.
«Да, это, наверное, правда.
Золото пса он отдал зеленой бороде и охотнику, чтобы закупить провизию к югу от Мандера.
Последний урожай сгорел, этот гниет на корню, а зима между тем на носу», — сказал он, отсылая их. «Крестьяне нуждаются в зерне и семенах, а мы в мечах и конях. Слишком много наших людей ездит на ломовых лошадях и мулах, в то время как наши враги горцуют на боевых скакунах».
Все это так. Но Арья не знала, сколько заплатит за нее роб. Он теперь король, а не тот мальчик со снегом на волосах, с которым она простилась в Интерфелле. И если бы он знал о конюшонке, часовом в Харренхолле и прочих ее делах...
«А что, если мой брат не захочет платить выкуп?»
«Почему ты так думаешь?» — спросил лорд Беррик.
«Ну, я лохматая, и ногти у меня грязные, и ноги все в мозолях. Роботу, положим, это все равно, а вот матери нет. Леди Кейтлин всегда хотела, чтобы она была как Санса, пела, танцевала, шила и помнила о своих манерах». При одной мысли об этом Мария запустила пальцы в волосы, чтобы расчесать их,
но они так перепутались, что она только вырвала клок.